Строительное и просветительное имя святого Сергия Радонежского хранится в сердцах русского народа как драгоценнейший ковчег духа. Благодатный воспитатель, Богом данный воевода, великий вождь и заступник, всенародный учитель, делатель и величайший охранитель земли русской. Святой Сергий – неутомимый труженик и непобедимый водитель к благу. Строитель русской государственности, сужденный спаситель земли русской, пусть помнит сердце русское о том сокровенном и неисчерпаемом сокровище, которым оно владеет. Хранится оно, как прибежище народного сознания в трудные минуты мировых перепутий. Тогда, когда нужно, народ опять обращается к выразителю своей сущности. И имя преподобного Сергия входит в жизнь и собирает около себя преданные души. Имя его всегда останется тем прибежищем, на которое опирается душа русского народа.
Великий светильник земли русской, святой Сергий, родился более 700 лет назад, в 1314 году. Умер более 600 лет назад. Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломеем, он ушел одной из величайших слав России. Как святой, Сергий одинаково велик для всякого, подвиг его всечеловечен, но для русского в нем есть нечто волнующее, глубокое созвучие народу, великая типичность, сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолвное возведение в народного святого, что навряд ли выпало другому подвижнику.
Уже с половины жизни облик преподобного вошел в сознание народа русского как всенародный учитель и ободритель. Кто может исчислить, какое множество народа шло к нему со всеми своими нуждами, большими и малыми. Слава о святости и мудрости Сергия распространилась по всей Руси. Самое высшее из молитв – это непрестанное удивление Творцу. Больше всего наполняло преподобного Сергия. Но была у него еще одна молитва – «Бог и Родина». Вот то, что двигало жизнью и судьбою преподобного Сергия. И эта любовь дала ему возможность так совершенно, до конца, исполнить заповедь Господню о любви к людям.
Его считают величайшим среди русских святых, хотя он даже не оставил Писаний. Сергий вполне уподобился Христу в нестяжании земных благ, в отказе от земной власти, в силе духа, в терпении, в сострадании и самоотверженности. И он создал русскую монастырскую общину, тем давая пример для создания и народной общины. Сергий оздоровил церковную и народную духовную жизнь, особенно закладывая в русский характер самоотверженную любовь к труду личному на общее благо и к общинному сотрудничеству. Не было в его общине показных искусственных самоистязаний плоти монахами, но лишь созидательный труд, физический и духовный. Он требовал, чтобы все жили от своего труда. Труд в его учении играл огромную роль. Сам он подавал пример такого трудолюбия и требовал от братьев такой же суровой жизни, какую вел сам.
Преподобный Сергий не был богословом и догматиком, но вся жизнь его была подвигом подражания Христу в его самоотверженном служении Родине и миру. Христос был плотник, Сергий – строитель. Оба они прочно ступали по земле, хотя их мир был не от мира сего. Преподобный Сергий работал топором и много строений построил. Тело нуждается в физической работе. Такая работа нужна для уравновешивания устремлений и активности духа. Иначе равновесие не установить, иначе можно от земли оторваться. Строение общины и просвещение народа были основными занятиями духовного подвижника.
Преподобный с самых первых дней воплотил в образе своем завет первенства, указанный Христом. «Кто хочет между вами быть первым, да будет всем слугою». Образцом всевозможного труженичества и подвигов для вновь прибывших в его общину был сам преподобный. Носил воду с двумя водоносами для братьев, молол ручными жерновами, пек просфоры, варил квас, катал церковные свечи, кроил и шил одежду, обувь и работал на братью, по выражению ученика Епифания, как раб купленный. Летом и зимою ходил в одной и той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной, и, несмотря на скудную пищу, был очень крепок, имел силу против двух человек и ростом был высок. Был и на службах первым. В промежутках между службами была введена им молитва в келиях, работа в огородах, шитье одежды, переписывание книг и даже иконописание.
В труженичестве Сергия на братью, яко раб купленный, многие склонны видеть выявление какого-то особого смирения. Но несправедливее ли видеть в этом действии, помимо священного, воспитательного значения труда, пример великого сотрудничества? Мудрый Сергий-строитель понимал, что без сотрудничества не только ничего нельзя построить, но ничто и жить не может. И потому своим личным примером хотел запечатлеть в сознании учеников и приходящих к нему великое значение сотрудничества как в большом, так и в малом.
Замечательно, как часто мы встречаем в его словах, обращенных к ученикам и приходящим к нему, слово «радость». Оно звучит и в наставлении к труду, и в молитве, исполненной радости духа, и в радости несения подвига. Не этот ли призыв к радости, не эта ли радость, полагаемая им в основании всякого действия, и привлекала к нему столько сердец, и впоследствии сделала его обитель средоточием духовной культуры, опорой и прибежищем во все тяжкие минуты земли русской. Введенная им суровая дисциплина, требовавшая от учеников постоянной бдительности над мыслями, словами и поступками своими, сделала из его обители воспитательную школу, в которой создавались мужественные, бесстрашные люди, воспитанные на отказе от всего личного, работники общего блага и творцы нового народного сознания. Он постоянно твердил о хранителях благих и прежде всего учил признательности высшему миру, каждому приходящему по сохранившемуся преданию. Он предлагал поблагодарить Господа за встречу.
Преподобный входил во все нужды, во все будни, как своих учеников, так и всех трудящихся. Каждодневность не притупляла его чувствований, и сердце его не нарушало своей отзывчивости на всякие обиходные вопросы. Его учение не отрывало от жизни и полагало труд каждого дня как возношение сердца. Учение это выше всего ставило долг человека с точки зрения общего блага. Сергий Преподобный был скуден в одежде и житии своем, также равнодушен к почету и отличиям. Таким и остался до самой смерти. Но все это было в нем естественно, ничем не подчеркнуто. Подвиг свой он нес просто, ибо иначе и не мог бы. В этой естественности и простоте следует прежде всего искать печать избранности. Простота, великая сердечность преподобного, отзывчивость на всякое горе и более всего, его ничем не сломимая вера в заступничество сил превышних и отсюда ясная, радостная бодрость, не оставлявшая в его самые тяжкие минуты, привлекала к нему всех и каждого. Не было отказа в его любвеобильном сердце, все было открыто каждому. «Дерзайте» было его излюбленным речением.
В высокой мере Сергий обладал даром внушать уважение к себе и поддерживать в окружающих достойный и высокий дух просто лишь обаянием своего облика. Он умел пользоваться каждым случаем, чтобы заложить в сознание народа зерно нравственного учения и дать проблеск в мир высший. Так он посылал учеников своих на полевые работы крестьянам, чтобы помочь им и получить возможность говорить о просвещении духа. И зерна его благостного учения дали чудесные всходы. Окрепла нравственность, окреп дух. Поднялись силы народа, и подвиг освобождения земли русской, на который благословил его преподобный, стал возможным. Не произносил он и длинных проповедей. Речь его отличалась краткостью и убедительностью. Часто говорил он притчами, пользуясь самыми простыми и обыденными образами и сравнениями, которые легко запоминались слушателями. Но прежде всего преподобный учил людей своим личным примером, применением учения в жизни каждого дня. Труд в его учении играл огромную, первенствующую роль. Он знал пламенную меру труда, потому непрестанный труд ставился им как условие и средство духовного достижения. Сердцем он прозревал, что труд во имя светлой иерархии, во имя ближнего, преображается в качестве своем.
Можно сказать, что подвижническая жизнь Сергия, своим личным примером введя в жизнь высокое нравственное учение, отметила новую эру в жизни земли русской. Благодаря широкому установлению им и учениками его новых обителей, школ суровой подвижнической жизни, сильно поднялась нравственность народа. Возникшие вокруг тихих монастырей школ целые селения и посады постоянно имели перед собой неповторяемую школу высокого самоотречения и бескорыстного служения ближнему. Разве могла быть одержана победа над страшным врагом, если бы дух народа не был напитан огненной благодатью, исходившей во всей ее неисчерпаемости от его великого наставника и заступника?
Сергий был духовным руководителем Куликовской битвы, ознаменовавшей перерождение Древней Руси в Россию Московскую, когда собрались вместе исходные народности. Всю жизнь он примирял русских князей, собирал их вокруг Москвы, а также закладывал духовный стержень нового народа. В создаваемых им монастырях, которые, кстати, очень способствовали освоению пустынных северных земель. Троицкая обитель, постоянно являвшаяся оплотом против врагов государства, также нередко предоставляла свою казну в распоряжение государева. Так наибольшие суммы были отпущены Троицкой казной во время царствования Петра на корабельное строение, на ратных людей и другие государственные нужды. «Церковное богатство – нищих богатство», – говорилось в старину. И богатствами Троицкой обители в течение многих веков пользовались русские люди, от царя до последнего нищего.
Будучи основоположником нового иноческого пути, преподобный Сергий не изменил основному типу русского монашества, как он сложился в Киеве XI века. Но в его облике проступают еще более утонченные и одухотворенные черты. Преподобный Сергий не от внешней церковности, но от духа. И кто понимает иначе, тот слеп и глух. Да, он строил церкви и монастыри, устанавливал суровые уставы, обрядность и так далее. Но смысл всей деятельности преподобного не во внешней церковности, а в его высоконравственно-воспитательном влиянии на его современников. Устанавливая суровые уставы, внося дисциплину в дикие нравы того времени, он творил характер народа, создавая тем мощность государства.
К концу жизни преподобному Сергию явлено было чудесное видение, неразрывно связанное впоследствии со многими его посмертными чудесами. Несомненно, у Сергия было глубокое почитание Богоматери. Тому свидетельствует и второй основанный им монастырь на Киржаче во имя Благовещения. Также его последние слова, обращенные к братии, в которых он вверял любимую паству и обитель покровительству и заступничеству Пречистой. Но более всего, конечно, подтверждает это видение Пречистой на закате дней его. Это благодатное видение явилось как бы завершением всего пройденного им пути огненного служения и утвердило созданное им дело. И сказано было ему владычицей: «Придет время мое, когда небесное светило мое к земле устремится, и тогда придешь ты исполнить волю сроков. И ненавистные будут спасителями, и побежденный будет вести победивших. И три корня, разделенные проклятием, срастутся любовью, и вести их будет посланный не из их племени. И невидимо видимый станет у престола, облеченный венцами и перстнем. И где приложишь перстень, там будет рука моя и владык». После этого посещения и той духовной высоты, которой достиг преподобный, он уже недолго жил. За полгода до своей кончины преподобный получил откровение о своем исходе.
25 сентября 1392 года, или 8 октября по новому стилю, на 78-м году от рождения, приобщившись святых даров, принесенных в келью его, святой Сергий благословил собравшуюся вокруг него братью, сказав: «Вот отхожу я к Богу, меня призывающему. Вас же предаю Господу и Его Матери. Она да будет вам прибежищем и стеною крепкою от сетей вражеских», после чего мирно отошел. По свидетельству братьев, в момент представления лик преподобного озарился светом, и необыкновенное благоухание наполнило келью. Отойдя в обитель света, истинную родину свою, преподобный не оставил заступничеством своим любимую им паству и землю русскую. Неоднократно являлся он кому-либо из братьев. Видели его стоящим за всенощным бдением на своем месте, видели благословляющим братью. Когда в отчаянии за будущую судьбу своей родины люди терялись среди ужасающих событий и не знали, откуда ждать помощи, тогда из стен Троицкой обители раздавался набатный звон по всей Руси.
На протяжении столетий непрерывный поток людей со всех концов России, всех положений и состояний стекался к гробу преподобного. Цари московские совершали богомольные походы к Троице. Восточные патриархи, приезжавшие на Русь, также посещали знаменитую обитель и поклонялись ее святыне. Народ русский от сильных мира сего до последнего нищего непрерывно вереницей шел на поклонение чудотворцу Сергию. И чистые сердца находили ответ на моления свои, получали радость духовную и исцеление немощам своим. Множество чудес и исцелений совершалось там, где в сердце нерушимо пребывала живая связь с великим молитвенником и печальником земли русской.
Троицко-Сергиевская лавра может исчезнуть, и при самом преподобном она была уже уничтожена. Но память о Сергии не умрет никогда, ибо велик магнит духа, заложенный им в душу русского народа. История развития духовности в русской душе и начало собирательства и строительства земли русской неразрывными нитями связаны с этим великим подвижником. Именно потому все силы тьмы так ополчились против этого великого имени. Сергий не был смиренником в современном смысле слова. Строитель не может быть смиренником, ибо он знает ответственность. Много событий никем не записаны. Разве записано, где зарыл Сергий чудесный камень, данный ему схимником? Но придет час, когда будет указано это место магнита. Много не сказано, но будет открыто. Пламенный облик его общечеловечен. Дело, сложенное им, есть дело строения государства русского. На всех поворотных пунктах истории, при всех потрясениях, обрушившихся на землю русскую, неизреченная мощь преподобного и твердыня духовной культуры, им заложенная, стоят нерушимо оплотом сил духовных.
Мы видели, как на протяжении столетий мощь преподобного неотступно питала и хранила любимую им землю русскую. Но история повторяется. И кто может сказать, что наступившие с началом 20-го столетия годы развала, гонения и кощунственного разрушения святынь снова не сменятся великим, еще небывалым духовным подъемом, когда в стихийности своей превысит все до него бывшие подвиги? Знали люди русские, что там, где ведут их заветы и знамя преподобного, там и события отмечены будут победою. Так оно и было. Но когда в сердце их затуманился лик Владыки Пресветлого, события грозные обрушились на землю русскую. Горькую чашу испил русский народ. Через многие тяжкие испытания прошла земля русская, но все они лишь послужили к ее очищению и возвеличению. Так было и так будет. Сильна Россия мощью светоносного вождя и хранителя своего. Кто может сказать, что мощь его, неотступно стоящая на дозоре, не ждет срока, записанного в скрижалях небесных?
Уже неизреченные касания его достигают многих сердец, и трепещут они в радостном предчувствии новой зари. Вновь, как в грозное время очищения московского государства от разбойников, повсюду встают видения преподобного. Разнообразные они. Вот он в вихре огненном, вот он в сиянии серебряном, с поднятой чашей, вот в сопровождении двух сподвижников, низко опущены схимы на лики их, вот стан во мгле серебристой, не видать конца края его, и стяг преподобного реет высоко над ним. Вот благовесть несется незримая, толпы народа спешат, праздничной одежды. Вот слышен призыв его пламенный, звучит в нем радость победы великой, радость грядущему мощному строительству. Пробьет час свыше предуказанный, и народ земли русской в порыве любви пламенной к родине своей, в подвиге духа, подымется под стягом преподобного против безбожных за святыню Отечества, за достоинство свое, за благо народов. Отче Сергий дивный, с тобою идем, с тобою победим.
Мы видели Сергия задумчивым мальчиком, тихо послушным, юным отшельником и игуменом, и знаменитым Сергием-старцем. Видели, как спокойно, неторопливо восходил мальчик к святому. Видели в обыденности, за работой и на молитве, и на распутьях исторических, на рубежах двух эпох. Из тьмы времен, из отжившего языка летописей иногда доносились слова его, может быть, и неточное. Мы хотели бы услышать и его голос. Это заказано. Как не дано нам проникнуть в свет, легкость, огонь его духа.
Но из всего и отрывочного, и случайного, и неточного чистотой, простотой веет от преподобного. Сергий – благоуханнейшее дитя Севера. Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел создали величайший образ русского святителя. Сергий – глубочайший русский, глубочайший православный. В нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий и здоровый ее тип. Сергий – как раз пример, любимейший самим народом, ясности, света прозрачного и ровного. Он, разумеется, заступник наш. Через 600 лет, всматриваясь в его образ, чувствуешь: да, велика Россия, да, святая сила ей дана, да, рядом с силой, истиной мы можем жить. Голубой сапфировый мост, мост славы, образован северным сиянием и накрепко вяжет легчайшее небо и грубую землю. Святой Сергий Радонежский идет к этому мосту. Этот величайший образ, столь любимый рерихами, как бы образец русского делания тихого, но крепкого подвига. В историческом русском народе самые жизненные, самые глубокие образы – это подвижники, люди, отдавшиеся подвигу. Жизнь Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов была жизнью истинных подвижников, героев, служивших России и преподобному Сергию. Вся их деятельность дышала одной заботой – заботой о человечестве. Из России несли Рерихи зов подвига, из той удивительной России, в которой всегда главным вопросом человеческого существования было «Как жить, чтобы свято быть?» От имени такой России, которая есть творческая любовь и которая держит тайны космоса, Рерихи, посланные высшим провидением, шли по планете и сеяли плодотворно зерна истины, добра и красоты.
Сотрудничество Елены Ивановны и Николая Константиновича было редчайшей комбинацией полнозвучного звучания во всех планах. Дополняя друг друга, они как бы сливались в богатейшей гармонии интеллектуального и духовного выражения. Святослав Николаевич Рерих вспоминает: «Одно из замечательных качеств, объединяющих Николая Константиновича и Елену Ивановну, было их постоянное устремление, активное устремление, которое сказывалось в беспрестанной работе. Они работали с самого раннего утра до самого позднего вечера. Их работа менялась. Они переходили от одного к другому, как бы отдыхая в работе, не оставляя ее, но просто переходя на какой-то другой план деятельности. Их пример был в неустанной работе, неустанном притворении своей творческой энергии».
Вот почему Николай Константинович и Елена Ивановна могли оставить столько прекрасных трудов. Бесконечное количество картин, бесконечное количество книг и, кроме того, очень большие круги организаций людей, которые разделяли их чувства и их мысли. Когда женское и мужское начало соединены духовным чувством, батарея замыкается, и возможно притворение высших сил на земном плане. Вместе они прошли высокий путь, полный выдающихся творческих свершений, но вместе с тем трудностей и опасностей. Николай Константинович Рерих вошел в историю как художник, борец за мир, науку, культуру, искусство, крупнейший ученый, путешественник, был членом многих академий мира, научных обществ. Николай Константинович оставил богатое литературное наследие, неутомимый общественный деятель, страстный защитник мировой культуры.
Когда фашизм готовил Вторую мировую войну, Рерих выступил с идеей пакта мира. Этот документ, известный как «Пакт Рериха», лег в основу Гаагской международной конвенции 1954 года о защите культурных ценностей, которая была подписана многими странами, в том числе и Советским Союзом. Чувство горячего патриотизма, любовь к родине, гордость за подвиг народа, защищавшего мир от фашизма, переданы Николаем Константиновичем в полотнах и в проникновенных статьях. В 1945 году Николай Константинович записывает в дневнике: «Победа, победа, и сколько еще побед впереди!»
Великий учитель, Махариши, гуру, великий подвижник, пророк, посланник в наш мир иерархии света. Владыкой Шамбалы сказано: «Я дал гуру для почитания, для продвижения, для объединения, для построения». Николай Константинович говорил: «Если человек любит Родину, он в любом месте земного шара приложит в действие все свои достижения, Никто и ничто не воспрепятствует выразить на деле, чем полно сердце. Русский народ под знаком благоденствия.
Елена Ивановна и Николай Константинович искали точки соприкасания со всеми сердцами, самоотверженно любящих свою родину. Из письма Елены Ивановны: «Николай Константинович – великий собиратель, строитель. За ним стоит вся лестница Иакова. Именно он знает и имеет высшее водительство. Он знает, какую силу света нужно противопоставить неслыханному натиску тьмы. Но царящее разъединение среди наших соотечественников, конечно, затрудняет славное строительство. Нелегкий жизненный путь прошла рядом жена Николая Константиновича Елена Ивановна. Дружно проходили они всякие препоны, встречали бури и грозы».
Николай Константинович писал жене: «Вся моя надежда, все мое хорошее только в тебе. Без тебя мне не сдвинуть этих громад, висящих надо мною. Чистая женщина невидимой рукой ведет мужчину далеко». Николай Константинович называл жену свою другиней, спутницей, вдохновительницей. Каждое из этих понятий было испытано в огнях жизни и в Питере, и в Скандинавии, и в Англии, и в Америке, и по всей Азии они трудились, расширяли сознание, творили вместе. И недаром давно сказано, что произведения должны носить два имени – женское и мужское.
Великим учителем света о Елене Ивановне сказано: «Сколько огней ты зажгла в сознании и сердцах людей! Ты – связь между человечеством и великим Гималайским братством. Давно поручено очистить планету от заблуждений. Носительница чаши огня даст новую ступень человечеству. Любимая дочерь моя запечатлела учение наше, данное людям на долгие-долгие годы. И только в грядущих веках поймет человечество, что являл собою ее великий дух».
Если Николай Рерих – фокус для внешних действий, то Елена Рерих – пружина всех дел. Внешнему миру, знавшему о Николае Рерихе, ее деятельность была совершенно неизвестна. Как внутренняя душа процессов, Елена Ивановна много заботилась о правильном восприятии учения и о психологической атмосфере в обществах. «Мне же дана задача очищать учение от всех нагромождений и искажений», – пишет она. «Учение и духовное водительство дано мне, ибо учение давалось на моем опыте, и ни одна сторона учения не дана и не дается без моего участия».
«Многие ли найдутся, кто на веру примут наши зерна?» – продолжает Елена Ивановна. «Многие захотят убедиться в результате, увидеть всходы этих зерен. Потому так важны наглядные, личные примеры носителей зерен. Важно показать жизненность учения, насколько примененное учение может преобразить весь характер человека и всю его жизнь. Давно уже сказано: вера без дел мертва есть. Так и учение без приложения его пользы мало принесет. Как проводить учение в жизнь? Как можно проще, как можно сердечнее, так, как указано в книгах учения. Я не боюсь никакой анафемы, и вряд ли кто из истинно преданных учению и эволюции духа может бояться ее. Так никогда не буду отрицать моих взглядов, что я верю в неизреченный божественный источник, равно пребывающий в каждом человеческом существе, и в рождении Христа в человеке на его пути к совершенствованию.
Ведь именно у первых христиан крестос или Христос был синонимом нашего высшего «Я». И в этом смысле надо понимать, что Христос является искупителем грехов. Искупление за личные грехи совершается душой-проводником или носительницей Христа. Распятый Христос каждого человека при достижении известной степени эволюции должен спуститься в ад и извлечь оттуда и поднять к высшим условиям душу, которая была ввергнута туда в силу беззаконных деяний своего низшего «Я». Другими словами, божественная любовь должна достичь сердца человека, победить и возродить человека и простить самому себе грехи, содеянные против самого себя. И прощение это может быть достигнуто лишь при полном слиянии и единении с Высшим «Я» или Божественным законом любви. «Сердце мое так наболело», – продолжает Елена Ивановна, «как мало число тех, кто понимает те грозные времена, через которые мы проходим, не понимают, что истинно пришел час последний для многих, и все еще продолжают ползти во мраке невежества, ибо сознание их не может оторваться от путь земных, не может мыслить самостоятельно».
Как важно вкоренить в народ уважение к знанию, каждому учителю, как носителю света и успеха в жизни. Человечество придает значение лишь тем понятиям, которые укладываются в сознание посредственности, ибо оно облекает в своем сознании каждую форму соответственно. Почему им не привились высшие понятия? Почему так много умолений? Ибо истинно дух человеческих исканий и устремлений обращен вниз. Но задача нового мира – пробудить сознание и вернуть миру предназначенный облик красоты. Творчество Духа должно напрягаться именно к восхождению, именно не низводить высшее, но подымать. Потому первым условием будет творить образ Божий по-божественному. Когда человеческое сознание перестанет изображать божественность по-человечески, тогда достижения Духа будут огненны.
«Нас утверждающий утверждает свой путь по земле», – пишет Николай Рерих. «Обычно он очень извилист, но прям для идущих с нами. Нам план великий известен, известен и вам. Мы всеми мерами, всеми силами, всем сердцем осуществляем его постоянно. И потому прям наш путь, и мы колебаний не знаем. В случае недоумения просто задаем себе вопрос, в каком отношении находится спорное явление к великому плану? За или против него? С ним в созвучии или вносит в него диссонанс? И потому действия наши решительны, прямы и неуклонны. Мы знаем, чего хотим и к чему стремимся. Личные соображения и удобства никогда не входили в наши расчеты. Мы думали и думаем лишь о цели великой, поставленной перед нами Владыкой. И к этой цели идем. Если хотите иметь и сохранить такую же непреложность поступи вашей, следуйте нам и примеру, который мы вам указали жизнью своей. Вот что завещаю всем-всем. Любите Родину, любите русский народ, любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и все человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать ее. Пусть познание чужих стран лишь приведет к Родине, ко всем ее несказуемым сокровищам. Русскому народу, всем народам, которые с ним, даны дары необычные. Сокровища азийские доверены этим многим народам для дружного преуспевания. Доверены пространства, полные всяких богатств. Даны дарования ко всем областям искусства и знания. Дана мысль об общем благе. Дано познание труда и бесстрашие, устремленность к обновлению жизни. Народы поют и способны к укреплению жизни. Где нарождается красота, там придет и расцвет всех трудовых достижений. В мирном труде познается и мир всего мира.
Давайте выразим нашу любовь, признательность и благодарность всем великим светочам Духа, строителям нашего сознания. Низкий поклон им и вечная слава!